второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Обсуждает тему политические деятели и музыка. Это довольно сама по себе любопытная тема. Она возникла и приобрела некоторую актуальность совсем недавно в связи с тем, что известный во всем мире, а в Африке просто сверхпопулярный певец и композитор Юссу Н'Дор стал в Сенегале министром культуры.
Сенегал – это особая страна в Африке, потому что там большие давние культурные традиции. Мы знаем и кинематографистов, и писателей. Я помню, я еще мальчиком читал Сембена Усмана. Да и вообще Сенегал – страна красивая.
Леопольд Сенгор, замечательный поэт, был президентом.
Да. Там есть, конечно, своя традиция. И я бывал в Сенегале. Это очень странное место, потому что там, с одной стороны, баобабы, а с другой стороны, французские кафе и рестораны. Такой Париж под баобабами. В общем, это Дакар, столица Сенегала. Довольно странное место. Место необычайно живописное. И оно особенно трагично, потому что именно оттуда вывозили рабов в Америку. И вы знаете, я никогда в жизни не видел таких красивых людей, как в Сенегале. Вот там какая-то особая порода красавцев. Мужчины, но особенно женщины, сенегальские, нечеловеческой красоты. Вот это вот уже где брать следующих манекенщиков, это там. Но теперь там поют, как я понимаю, да?
Да, но Н'Дор очень популярен, и популярен не только как певец, но и как выразитель направления, которое можно назвать либеральным крылом ислама. Он защищает и пропагандирует то направление в исламе, которое является умеренным, которое является терпимым, и много записывает песен на эту тему, которые как раз пропагандируют тех деятелей африканского ислама, которых можно представить как образцов именно в этом качестве, в качестве терпимых, либеральных, прогрессивных деятелей, чья позиция способствует как бы распространению, если не демократии в том виде, в каком мы ее понимаем, но, во всяком случае, какого-то более терпимого и веротерпимого
общества.
И как это
связано с музыкой?
Он записывает диски, которые пользуются огромной популярностью, расходятся невероятными тиражами. И вот один из таких дисков под названием «Египет» получил здесь в Америке премию Грамми за лучшую запись в области того, что называется мировой музыкой.
Соломон, как я понимаю, африканская музыка в последнее время довольно широко представлена в Америке, и ее довольно хорошо знают.
Да, нет, она пользуется здесь тоже популярностью. Во-первых, потому что здесь все больше и больше выходцев из Африки, из новой современной Африки, для которых эта музыка просто родная. Для них это все равно, как для нас слушать, предположим, Шевчука или Гребенщикова. Это одновременно и эстетически очень привлекательно, это все сделано на высочайшем уровне, и это политически интересно и актуально, и ты как бы слушаешь эту музыку...
Африканские барды, да?
Да, ты как бы слушаешь эту музыку, занимаешь какую-то тоже определенную политическую позицию и выражаешь свои политические симпатии, потому что Н'Дор, например, его сделали сейчас министром культуры после того, как был выбран новый президент Сенегала, но он пытался ведь участвовать в выборах президента. Ему это запретили делать. То есть происходит тоже политическая борьба, в которой Н'Дор принимает активное участие. И здесь у него в Америке вот фирма Nonsuch, которая выпускает его записи, она как бы последовательно пропагандирует творчество Н'Дора в Америке. Он здесь собирает всегда полные залы.
Любопытно, что министрами культуры часто становились писатели, особенно во Франции, где такая традиция существует давно. Но музыканты, причем концертирующие музыканты, по-моему, такого не было.
Но в Азербайджане министром культуры был Палат Бюльбюлоглы, известный азербайджанский тоже певец. И время от времени как бы возникают на горизонте такие вот популярные певцы или популярные музыканты, которые являются также и активными деятелями в сфере культуры и в сфере политики.
Но, с другой стороны, немало политиков были музыкантами, если и не профессиональными, то известными.
Но в связи вот как раз с этим назначением Н'Дора, американская пресса вспоминала о том, что президент Трумэн был очень хорошо подкованным пианистом с профессиональным образованием. Никсон тоже имел хорошее образование как пианист и мог свободно играть на фортепиано. Трумэн исполнял классическую музыку, даже и публично. Его любимыми композиторами были Моцарт, Бетховен и Шопен.
Хороший выбор.
Да. А Никсон даже играл на телевидении как-то опус своего сочинения на свою собственную тему. И пресса комментирует в связи с этим то обстоятельство, что очевидным образом вкусы американских президентов эволюционировали от того, что можно назвать нынче элитарным, то есть склонностью и знанием классической музыки, к более популярным жанрам. В этом смысле, как и во многих других, пионером оказался Билл Клинтон, который, как известно, во время кампании своей президентской нацепил на себя темные очки, взял в руки саксофон и показал, на что он способен. Причем и тогда, и сейчас специалисты оценивают вполне на удовлетворительно президентскую игру на саксофоне.
Словом, как по-вашему, с точки зрения профессионального музыканта, чему музыка может научить политика?
Я думаю, что тут надо различать политика как человека приватного, потому что на самом деле, каковы вкусы политика у себя дома, что он себя слушает, когда он приходит домой и расстегивает, так сказать, галстук и садится на диван, и тем, что он считает нужным озвучить для публики. Это уже совершенно другая вещь. Политик ведь это человек, который на 95% живет, особенно здесь, в Америке, для как бы общественного потребления. Какова его действительная приватная жизнь, мы не только не узнаем во время его правления президентского, но даже когда он уходит с этого поста и выпускает мемуары, все равно там все очень осторожно скалибрировано, чтобы не изменить того имиджа, который уже был создан, над которым поработала большая и не одна команда имиджмейкеров. Поэтому мы можем только сказать, что в данный момент политик считает нужным сообщить населению о своих вкусах в области культуры и, в частности, в музыкальных вкусах. Поэтому, скажем, то, что президент Обама провел серию вечеров в Белом доме, на которых презентировалась музыка блюграсс и фолк, кантри, блюзы. Был недавно вечер последний, где он сам дебютировал в качестве исполнителя, пропев небольшую блюзовую мелодию. Это только свидетельство о том, что он считает нужным своему электорату просигнализировать. Хотя и это тоже любопытно. Заключим мы наш фрагмент, показан того, как же поет новый сенегальский министр культуры Юсу Эндур. Песня именно из того диска, который получил Грэмми, Египет, фирма «Нон Сач». L'islam bi di te konda uta che kep kuda ideal tine na sangi zela na farne kine na kasal l'islam de modon senite shemamadu bamba mole maruwa che.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». На днях исполнится 75 лет нашему другу и коллеге Борису Михайловичу Парамонову. И сегодня, Соломон, я предлагаю отметить юбилей, поговорив о творчестве нашего товарища.
Этот юбилей был по-своему отмечен чрезвычайно близким Парамонову петербургским журналом «Звезда», в котором он постоянно сотрудничает, и он является одним из самых любимых, уважаемых и почитаемых авторов этого журнала, отмечен сразу двумя большими и очень интересными публикациями. В четвертом номере опубликовано автобиографическое эссе Парамонова под названием «Только детские книги читать», а в пятом номере появилась большая подборка стихов Бориса Парамонова поэта. Может быть, не все наши слушатели знают о том, что он уже несколько лет в журнале «Звезда» регулярно публикуют, на мой взгляд, замечательные стихи. И вот мне было очень интересно как раз сопоставить эти две публикации, потому что, читая автобиографическое его это эссе, я как раз поражался тому, насколько эта проза является по сути своей поэтической. И должен сказать, что это качество у Парамонова когда-то подметил еще Лев Лосев, сам и замечательный и поэт, и эссеист. Лосев всегда говорил о том, что он очень высоко высоко ценит писательское дарование Парамонова, и что чтение его произведений доставляет ему Лосеву такое же удовольствие, скажем, как читать «Опавшие листья» Розанова или...
Любимый писатель Парамонова – это, конечно, Розанов.
Или Цоу Шкловского.
Это его второй любимый писатель.
В связи с этим как раз Лосев замечал, что стиль Парамонова деликатнее ему представляется, чем у Шкловского, не так перенасыщен парадоксами, и опрятнее, чем у Розанова. Да? Тоже очень интересное замечание.
Причем характеризует оно как Лосева, так и Парамонова.
В том-то и дело. И говорил Лосев, Бог дал Парамонову способность на удивление внятно выражать свои, как правило, оригинальные идеи, и читать его всегда радостно. Но что вот интересно, он говорил, что речь идет о даровании в связи с Парамоновым, прежде всего ритмическом, то есть даровании поэтическом. Очень любопытное замечание профессионала, поэта, каковым являлся Лосев, что без ритмико-синтаксического чутья даже богатейшие слова – это только неподъемный разваливающийся груз.
Очень интересно. И тем более интересно, что я дружу с Парамоновым, по-моему, уже 30 лет. Мы друг друга читаем каждую строчку, которую написали. И несмотря на все мое огромное уважение к таланту Парамонова, стихи его я не понимаю совершенно. И я считаю, что Лосев совершенно прав. Его проза крайне поэтична, потому что ее легко и приятно читать вслух. Не зря Парамонов ас нашего радио, потому что он замечательно звучит. Но стихи его, мне кажется, перфекционными упражнениями. И я думаю, что это мой недостаток, а не Парамонова, потому что очень многие поэты, крупные, знаменитые поэты, ну, например, Гандельсман, наш коллега, он очень высоко оценивает именно поэтическое творчество Парамонова, говоря, что больше ему нравится в этих стихах звук. Интересное замечание, правда?
Мне очень нравятся стихи Парамонова, и в частности, вот из даже этого нового цикла, только что появившегося в «Знамени», мне мгновенно запали на ум строчки, а замечу в скобках, что весь цикл посвящен сравнительно недавней поездке Парамонова в Россию, которая, как мы знаем, на него произвела сильное впечатление, он отзывался...
Оптимистическое впечатление.
Да. Но стихи гораздо в этом смысле более амбивалентные. И вот мне оттуда запали как-то, я их повторяю все последнее время, две строчки. «Ах, Россия, ты мать, не обея медея, повредилась у Мишка с излишку». Смотрите, это же очень эмоциональные и вовсе нерациональные строчки.
Знаете, я не буду спорить, потому что Парамонов понимает стихи гораздо лучше меня. Это одно из его завидных качеств. Он великолепно разбирается в поэзии. Очень хорошо читает чужие стихи и замечательно объясняет стихи. А ведь это очень и очень трудно. И в связи с этим я хочу сказать о другом. Обычно, когда речь идет о юбилее, причем таком солидном, 75 лет, всегда говорят о прошлых заслугах автора. А я хочу сказать и о будущих. Дело в том, что Парамонов подготовил книгу, которая еще не вышла, и я считаю, что это лучшее сочинение Парамонова, которое замечательно называется «Мои русские». Это 125 портретов знаменитых русских людей. Каждый портрет примерно 4 страницы. То есть это миниатюры, портретные миниатюры. И что меня в этой книге бесконечно привлекает, это то, что каждый портрет дает острую и запоминающуюся характеристику. Это даже не портреты, а шаржи. Знаете, ведь труднее всего нарисовать похожий шарж. И Парамонов вскрывает человека. Он вскрывает его даже не талант, а именно его особенность. Именно то, что делает его оригинальным. И среди этих русских приятно жить. Хотя там есть Ленин, скажем, тоже. Но все-таки большая часть этих русских вызывает уважение. На мой взгляд, это большой патриотический проект. И я очень надеюсь, что эта книга рано или поздно найдет себе путь к западному читателю. Потому что, на мой взгляд, лучшего введения в русскую культуру просто не существует.
Я совершенно с вами согласен, Саша. И я хочу добавить вот этим вот проектом, связанным с именем Парамонова, еще два. Во-первых, мне очень хотелось бы увидеть книгу стихов Парамонова изданную. Я, кстати, спрашивал его о том, когда он, собственно говоря, начал писать стихи. И Парамонов мне ответил, что он этим делом балуется с молодых ногтей, а в Америке бросил, стало не до того. Но с 2003 года стихи как-то опять пошли.
Да нет, Парамонов, конечно, время от времени писал стихи все время. Однажды мы с ним делали передачу здесь на Радио Свобода, это было лет 20 назад. И вдруг он сказал, знаете, я написал сонет о рекламе и прочитал в эфир очень правильный этот сонет. Вы знаете, мне кажется, что у него стихи начались с палиндрома. Он всегда был страстный выдумщик палиндромов.
Говорит он сам, что сознательно пишет стихи с 2008 года. То есть вот тогда, по его словам, он понял, как пишутся стихи, и что они идут не от мысли или настроения, а от слов. То есть, вот как поясняет Парамонов, это процесс неуправляемый. Вот когда в голову придет чреватое стихом словосочетание, он говорит, это совершенно совершенно неясно. Это рассуждение истинного поэта. Но второй проект, который бы мне очень хотелось бы увидеть завершенным, это большой автобиографический текст, посвященный именно прочитанным им книгам. Потому что он тоже мне когда-то сказал, любопытное замечание, я о людях писать не умею, а умею только о книгах. Конечно, он может писать и о людях, как вы засвидетельствовали в своем рассказе об этом его опусе «Русских портретов», но через описание книг, конечно, Парамонову удается сказать очень-очень много. Это поэтическая проза.
Я должен сказать, что именно в этом жанре поэтической прозы Парамонов написал несколько очерков, которые должны были быть объединены книгой под названием «Записки Фирса» или «Фирс». По-моему, очень интересное название, которое о многом говорит. Надеюсь, что когда-нибудь мы увидим эту книгу изданной.
Мне очень еще пришлось по душе то обстоятельство, что вот в этом своем эссе «Только детские книги читать», перечитая свои любимые книги, Парамонов упоминает несколько книг, которые и для меня тоже были формообразующими. Причем он несколько старше меня, но вот видите, так жизнь в Советском Союзе столь неторопливо развивалась, что, скажем, и моим любимым томом был большой том Маяковского издания 40-го года.
Я даже у меня его... тоже был этот том, и он тоже был моим любимым.
Да. Я его даже привез сюда, в Нью-Йорк.
И я привез это, от отца осталось.
Вот видите, а я также привез книжку, которая, наверное, уж совсем является библиографической редкостью. Не знаю, много ли вообще этих экземпляров в Америке. Это «Путешествие на край ночи Селина», старый довоенный еще перевод Эльзы Триале. Драгоценная книжка, которая стояла тоже у моих родителей на полке. Я ее взял ребенком читать, они меня предупредили, что это вовсе не путешествие, чтобы я не думал, что это приключенческая литература. Я ее проглотил и до сих пор вспоминаю и цитирую наизусть оттуда отрывки. Любимым из любимого для Парамонова является «Зависть» Олеши, и я тоже абсолютно разделяю с ним это ощущение.
Парамонов всегда говорит, что его альтер-эго – это Иван Бабичев.
Да, на которого он говорит, я стараюсь походить вот в этом эссе, и цитирует при этом высказывание Ивана: «Не трогай наших подушек, что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать». Вот это вот действительно может быть творческое кредо Бориса Парамонова. Мы ему желаем осуществления всех задуманных планов, в том числе, может быть, и тех, о которых мы говорили, а музыкальный фрагмент выбран нами не случайно. Это было музыкальное мотто одной из передач Парамонова, отрывок из «Воспоминания Флоренции» Петра Ильича Чайковского в исполнении квартета Бородина с добавкой еще двух членов: Юрия Юрова «Альт» и Михаила Мильмана «Виолончель». Лейбл «Тельдек».
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «Музыка. Киногерой».
Сегодня мы поговорим о кинофильме «Большой вальс», который вышел в 1938 году на американские киноэкраны и сразу стал чрезвычайно популярным. Фильм этот является романизированной, если угодно, или голливудизированной биографией короля вальса Иоганна Штрауса.
Я бы сказал, что этот фильм представляет целый жанр голливудских фильмов о композиторах. Примерно такой же фильм есть о Шопене,
о Брамсе.
То есть это была нормальная жанровая схема, которая работала до тех пор, пока хорошо пели, пока играла музыка, пока было красиво. Это Голливуд гламура.
Не зря, кстати, Сталин обожал этот фильм. И думаю, что когда он заказывал, в свою очередь, фильмы о композиторах своим режиссерам, вот в частности он заказал целых два фильма о Глинке режиссерам Арнштаму и Григорию Александрову, то он видел, имел в виду вот как нечто, что-то вроде «Большого вальса», но только с патриотической покладкой, которая, кстати, тоже наличествует и в этом фильме француза Жюльена Деривье, которого пригласили в Голливуд, чтобы сделать есть этот фильм, ему помогали в этом деле Виктор Флеминг, создатель «Унесенных ветром» фильма, и Йозеф фон Штернберг, они оба не указываются в титрах этого фильма, но главным событием этого фильма был, конечно, кинодебют певицы Милицы Кориус,
у которой совершенно фантастическая биография. На самом деле, самое интересное в этом фильме – это биография ее главной героини, потому что по сравнению с Штраусом это ничто.
Я попытаюсь вкратце как-то хотя бы передать траекторию ее жизни. Она родилась в Варшаве в 1909 году в семье офицера из Исландии. При этом мать ее была потомком древнего литовского рода. Впоследствии они развелись. Когда отца перевели на службу...
Но отец был русским офицером.
Да, так в том-то и дело. Их перевели на службу в Москву. И там, между прочим, Мила поступила в гимназию. Она приняла православие. Мила ее православное имя. А когда развелись они, отец с матерью, то Мила с матерью уехала в Киев, где она пела в церковном хоре, а с 27-го года она являлась солисткой украинского ансамбля «Думка», знаменитого по сию пору. Гастролировала по всему СССР в этом качестве. В 28-м уехала опять в Эстонию к отцу, который стал...
Еще она не уехала, она перешла границу. Это была драматическая история.
Он к этому времени стал большим начальником в эстонской армии. Там она училась вокалу у русских эмигрантов, вышла замуж за немецкого врача, от которого у нее была дочь и два сына. Мы о дочери еще скажем несколько слов. Затем она дебютировала в Берлинской опере и там пела до 1937 года. То есть в очень такие драматические тоже времена находилась в Берлине, где ее заметил Ирвинг Тальберг, легендарный антрепренер и продюсер голливудский, пригласил ее в Голливуд. И вот в 1938 году, когда ей было 29 лет, вышел на экраны этот фильм «Большой вальс», который немедленно ее прославил. Она после этого снялась еще в нескольких музыкальных фильмах. Ни один из этих фильмов уже таким успехом не пользовался, но она поступила на службу в Метрополитен Опера. И там пела, и была одной из ведущих солисток. Это тоже длилось не так долго, потому что в 1940 году в автокатастрофе, которая произошла в Мексике, она чуть не потеряла ногу. Шла еще там, чтобы ее ампутировать. Все вместе взятое означало конец ее, конечно же, сценической карьеры. Она уже только занималась приватным образом с учениками. Но интересно, что дочка ее при этом сделала феноменальную дипломатическую карьеру. Она в 1993-1994 годах была заместителем генерального секретаря ООН, а после этого послом Америки в Эстонии.
Итак, эстонская страница была завершена.
Такая получилась парабола. Да. И должен я сказать, что Кориус в этом фильме очень хороша. Она, конечно, центр фильма, потому что исполнитель роли Штрауса и исполнительница роли жены Штрауса, а там любовный треугольник тоже выдуманный. Да, фильм бы не существовал.
Нет, я, конечно, с вами не согласен. Главным героем этого фильма является музыка Штрауса. И она представлена именно таким образом, как представляли музыку в 30-е годы в кино. Потому что тогда еще, только овладев звуком, кино не мыслило себя без музыки. Потому что это было такое новое открытие. И так здорово музыка ложилась на экран. Поэтому, по-моему, все музыкальные номера в этом фильме, они чудесные. Но самое интересное в фильме, мне кажется, одно – насколько точно автор фильма передает момент рождения вальса?
Вот это вот самый замечательный эпизод. Конечно, я думаю, что это самый удачный эпизод всей режиссерской деятельности Жюльена Дювивье. Потому что один раз посмотрев этот фильм, ты навсегда запоминаешь этот потрясающий эпизод, где Штраус едет в коляске с Карлой Доннер, роль которой исполняет Милица Кориус, примадонна Венской оперы по фильму. И он слышит пение птички.
Но они едут по Венскому лесу,
да,
конечно.
Да. Подхватывает ее. Затем мимо проезжает почтовая карета с рожком. Он и Милица подхватывает и этот мотив. Стук Рессор участвует тоже в создании этого вальса, который оказывается знаменитым опусом Иоганна Штрауса «Сказки Венского леса» в итоге. И вот это вот рождение, абсолютно, конечно, мифологизированное, если романтизированное, рождение музыки по знаменитой ремарке Ахматовой, когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Здесь это сделано прелестно. Вы его запоминаете. И
что и делают музыку героем этого фильма.
Вот как этот эпизод озвучен в фильме «Большой вальс» 1938 года. «Сказки Венского леса» Иоганн Штраус.
Та-ра-ра-рам-пам-пам, та-ра-ра-ям-пам-пам. Тарарарарам, пам-пам, тарарарарам, пам-пам. Ра-ям-пам-пам.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали